Я хочу сейчас сегодня коснуться очень принципиальных вещей, которые очень связаны с нашими отдельными главами, касаются каждого из нас, всего нашего народа в очень такой широкой сфере. Яков получает благословение в прошлой главе. Исав получает благословение. Одно из них, благословение, оно такое, оно мне всегда очень мешало. Как так мог еврейский папа так сына благословить? Потому что как Исав благословил Исава, «Валхал бахатихе, мечом своим ты будешь жить». Это просто неотвратительно меня мучило. То, что сказать, я пока я нашел за некоторый ответ, то, что Эйсав жил своим мечом, это уже не зависело от Исхака, это же был сам Эйсав. Исхак его благословил эти качества использовать для добра. То, что говорит дальше в этом стихе, «Вархар бахатихия ватахиха таавот». Служи своим мечом, как ты будешь служить этим мечом своему брату. Я объясню эти какие-то вещи, я себя понял во время всяких войн, которые здесь были. Когда 35 лет тому назад, немножко меньше, я ошибаюсь, не 35. Была война в Персидском заливе. Там были совершенно потрясающие. Это был такой период таких явных чудес, как Эсав, Америка, вместе с Ишмаэлем защищали еврейский народ. Вещь потрясающая. Что имеет в виду Ишмаэль, я объясню вам. Ирак обстреливал Святую Землю ракетами, скадами, то Саудовская Аравия поставила свои самолеты бомбить эти вот ракетные установки. Вот так Ишмаэль защищал нас от наших ненавистников. А тем более Америка вела всю войну этот. Я понял для себя тогда очень важную вещь. Я это обсудил с Гамой Шапира тогда. Что мы видим, что есть ситуация, когда руки Исава, они служат Якову. И по большому счету, то, что сказал Ицхак Якову, когда он пришел к нему в одеяниях Исава, «Коль Якова, и дай мне да Исав, голос Якова, руки Исава». Вот есть ситуация, когда руки Исава, они служат нашему народу. Об этом можно много говорить. Это то, что сказано здесь. То есть, когда наш народ на высоте, когда мы живем, как нам полагается, жить по воле Творца, то нам силы зла подчиняются. Помните, силы зла созданы Всевышним, они тоже к добру. Есть более явное добро. Когда они подчиняются силам добра, освящают их, охраняют их. Это то, что я когда говорил Брусу Мойше Первому, он меня отправил меня в Масехет Авода Зара, там есть интересный очень листы, где описываются отношения между римским императором Антонинусом и Ребби. То есть это был буквально, Антонинус был, как это ясно написано в Раши, а просто знать Ризера, понимать, что Раши говорит. Когда было поведано Ривке, «Шней гоим бебетнех» – два народа в твоих втором чреве. Раша пишет, тут два народа – это Рэби и Антонинус. Аризал пишет, что Рэби был перевоплощением Якова, Антонинус был перевоплощением Исава. Лучшим перевоплощением, то есть это он был, в итоге он принял, сделал Гиву, это не то, что это было. То есть есть, когда силы зла, они служат добру. О. Однако, надо понимать, что это, я немножко объясню, у меня был один знакомый, думаю, что он уже с его возраста уже давно не в этом мире. Он был в Одессе хорошим хирургом. Он очень любил свою работу. Он любил резать людей. Буквально. Ну, он лечил их. Он не мог без этого, ему надо было резать людей. И вот это качество он употреблял к добру. Сказано в Масехет Брахот, я не ошибся, Масехет Шаббат в конце, что когда есть, человек родился под знаком Муадим, это по-русски называется Марс, то есть три варианта, или он будет убийцей, или он будет шойхетом, урезать скот, или будет Моэлем, будет обрезать детей. У него есть страсть к кровопролитию, поскольку когда он ее направит. О. И то же самое мы наблюдаем. Мы наблюдаем очень интересное сходство. Знаете кого? Давид был похож на Исава. Он тоже был такой красноватый, как Исав, Адом.
Рыжий.
Что?
Рыжий.
Рыжий, это надо понять, что имеется красноватый. Это рыжий, это не рыжий, я не знаю. Тоже переводчики пишут, не факт, что не знают, что они пишут. У нас нет фотографии, как это выглядело.
Мальбин был.
Что?
Мальбин.
Мальбин был, он говорит, рыжий, какие слова он пользуется?
Вот,
смотри. Проверьте. Рыжий он точно не говорил. Может, говорил «дам-дам» – это да. Это красноватый, это не рыжий. Так, когда Шмоль его увидел, он отпрянул буквально. Он видел такое правление, что у него есть силы кровопролития в Давиде. И ему открылось, что у него хорошие глаза. Что у него хорошие глаза. Он, да, будет убивать, но по велению Средрина. Это не будет просто разбой, не дай Бог. Но, кстати говоря, это качество Давида в итоге не позволило ему построить храм. Всевышний не дал ему построить храм. Это качество. То есть, я вам скажу, тут есть очень такая широкая тема. Широкая тема, она касается нескольких вещей. Надо понять, в чем проявляются силы зла. Понять, что из них у нас тоже есть, сильно есть. Понять, как этим воспользоваться к добру. И как все, кроме этого, то есть надо пользоваться им к добру. Если их просто себя задушить силы зла в себе, то это невозможно. Пользоваться им к добру. А то, что необходимо, надо также, наверное, так сказать, придавить максимально. И тут есть у нас очень принципиальная проблема. В нашей недельной главе следующее, это Яков отправляется в дом Лавана. Я вам скажу. Ривка, когда послала туда Якова, она была знакома с своим братом. понятно. И то, как Тора описывает Лавана, когда Лаван увидел Эзера с богатым караваном, как он поспешил, как его принять. Когда увидел Якова, когда пришел без ничего, он буквально устроил, можно сказать, неявный обыск, где он прячет золото и драгоценности под мышкой или во рту и так далее. Потому что он искал присвоить себе чужое. Присвоить себе чужое. То есть, с одной стороны, и Ицхак, и Ривка, когда послали Якова в дом Лавана, они имели в виду, с одной стороны, спасение, что Ривка имела в виду, это была заповедь о почитании матери со стороны Якова, а с другой стороны, чтобы он взял себе жены из дома Лавана. То, что Ривка хотела взять жену из дома Лавана, значит, она знала, что что-то есть в доме Лавана очень хорошее, которое даже недостатки Лавана не аннулирует. И она знала по себе, что там есть, и что есть там, что получить, и что-то вывести, и вести это в святость. Так давайте поймем, что делает Яков перед тем, как он отправляется к Лавану. Он прячется 14 лет в доме учения Шем-Эвера. И Маршо объясняет это, Масехет Магила в конце первой главы, что этот Бет-Мидр Шем-Эвера был в том же самом месте, где находились Исаак и Яков. Не было два разных места. О. Почему? Когда идешь в место, когда есть властвует зло, внешне, по крайней мере, надо набраться Торы, набраться пути Всевышнего очень сильно, чтобы эти внешние влияния не повлияли. Это очень трудно. Надо хорошо понять, что это вещь, которая нам чрезвычайно актуальна. Потому что мы живем в изгнании дома, и все в кавычках достоинства и дома, которые в нас внедряет окружающая культура, литература и так далее. Я объясню пример маленький. Это надо иметь какое-то такое чуткое сердце это увидеть. Помню, я где-то был еще достаточно молодым, я позволил себе задеть святую корову русской литературы. Что такое святая корова русской литературы? Объясню вам. Пушкин, Лермонтов. Чем же я их задел? Они оба погибли на дуэли. Они могли убить другого тоже. Они не шли, так сказать, просто поставили себя под пули. И ради чего? Ради чести и почета. Это готовы убить, чтобы войти на опасной жизни и пытаться убить другого ради спасения чести и почета, это Исав. Это, помню, как на меня моя теща, она просто... Она была учительница русской литературы, как я ее поразил своим вопросом, что они же были дуэлянтами, оба. Это подобает, это так должен выглядеть человек. Но окружающий нас мир, в котором мы находимся, это есть тяжкое изгнание и Греции, и Ивана, скоро Ханука. Это тяжкое изгнание из дома, когда эти внешние атрибуты этой культуры проникают и в нас. Проникают и в нас. Знаете, я вам скажу просто пример. Дело насчет таких про русскую литературу. Есть такое понятие на израильском языке, называется ценности израильской армии. Меня, когда я слышу про важность и ценности израильской армии, меня передергивает. Почему? У нас есть только ценности Торы, а не какие-то кодексы, которые придумали. Это просто пример. Есть, безусловно, большая заповедь вызволить погибших наших солдат, любых евреев, их поронить на еврейском кладбище и все прочее. Это очень большая заповедь. Но это не заповедь, которая требует идти на риск, чтобы это сделать. Человеческая жизнь, она чрезвычайно важна. Важнее, чем еврейские похороны погибших. Но и так как есть такие ценности армии, то они это уже некоторая самоцель. Есть еще другие, сейчас не важно. Это просто пример, как ну, мы уже об этом говорили как-то касаясь темы израильского судопроизводства, что это входит в категорию запрета Торы, не сотвори себе кумира, когда сам придумываешь себе мораль, а потом ты себе морали себя подчиняешь. Сам себе построил себе кумира. И все это то зло, которое мы можем впитать и можем, что-то может впитать, мы давно это впитали. Надо уметь этого чиститься. Окружающей нас культуры, а, как известно, Эдом, царство Эдома, оно включает в себя и все предыдущие царства, и Грецию. Потом мы кончаем, и скоро будем петь «Моосур еще си на лейла шабеях», это гимн в Хануке, когда кончается «Тхэ дмон бацель цельмон, акэм лану раим шива». Мы попросим Всевышнего, чтобы он избавил нас от Эдома. Эдома. Это конец этого гимна. То есть это требует от нас, мы просто поучимся у наших праотцов, чтобы впитали в себя истинные ценности Торы максимально. И знали, что воля Всевышнего это единственное то, что определяет, что такое добро, что такое зло. Чтобы мы могли понять, через какие щели, через какие трещины в нас влезает мировоззрение дома. Мировоззрение дома. Я говорю просто пример. Мы сейчас коснулись Лавана. Тут, в каком-то смысле, Лавану противостоят, простит его дочь Рахель в нашей недельной главе. В чем противостоит Лаван? Он пытался все себе взять. Он 100 раз обманывал Якова, чтобы его эксплуатировать и все получить. Он не дал никакого приданого своим дочерям. Он просто продал их за 14 лет работы. Якова. Рахель – это полная противоположность. Она ради спасения сестры от позора, она уступает ей все. Мужа, будущее – все. Ради спасения сестры от позора. Я вам скажу. Есть тут одно правило, которое я для меня вначале это звучало очень красиво, но это казалось мне каким-то таким исключительным. То он еще понимает, что так понимали и видели в мир очень многие великие народы Израиля. Что они учили от нашей праматери Рахель? всей истории Рахель. В общем, там наши комментаторы объясняют, что вообще Рахель удостоилась того, что она смогла стать мамой, она тоже была бесплодная. Только в силу того, что она уступила, отдала знаки, которые оставил Яков Леи, а потом молилась. Она именно в силу того, что она уступила, только поэтому она стала праматерью еврейского народа. И тут есть величайшее правило, которое я слышал от очень многих мудрецов Торы. Я это много видел в своей жизни тоже. От того, что человек уступает, он не проигрывает. Не проигрывает. Это полностью противоречит тому, как живет Исав. Я сказал вот эту историю, как в Америке студенту было поручено опросить ведущих миллиардеров, как они живут, как им ведить бизнес и все прочее. И они проделали хорошую работу. Выяснилось, что все ведут себя одинаково, кроме одного. Воюют правда, неправда, со всеми конкурентами, давят своих, так сказать, тем, кто им мешают. Ну, то есть, короче, ведут себя по принципу человек-человеку волк, товарищ и брат. Волк.
Акулы капиталистического мира.
Да.
Писали в
Башу. Да, да. Ну, кроме одного, который тоже был тогда таким же, потому как он Всевышний привел его в Ишиву мир, он познакомился с великим главой Ишивы мир предыдущим Равотом Цви, он объяснил ему, как существует Ишивы мир, когда в таком маленьком месте, как помещает много тысяч людей, как существует, говорит, когда хочешь человека взять, места нет. Хочешь человеку дать, есть место для всех. И это, то есть, знаете, просто кто говорит, Равотом Цви был по-настоящему великим человеком. И его слова вошли в этого миллиардера, и он понял, что он живет не по-человечески. Из-за своих конкурентов. Он жил, как его воспитывал его папа, тоже был миллиардером. Он изменился. Начал жить иначе, жить по-человечески. Сказал про себя, что он от этого не обеднел. Не обеднел. И поймите, я не первый год в этом мире. Я знаком, что люди, да, могут быть тоже, могут быть ходить в кипе, в черной шляпе и все прочее. Но тоже жить как акулы, которые борются каждый за свой того. Это все влияние Исава. Это все влияние качества Аль-Харба Хатихья. В чем ты будешь жить? Что значит Аль-Харба Хатихья? Что твоя жизненная сила ты получишь от того, что будешь умерщвлять кого-то другого. Твоя жизненная сила, твоя жизнь, она, знаете, по большому счету, это качество хищников. Хищник всегда, знаете, надо вообще вещь хорошо знать, что вообще хищные животные, они являются раскрытием сил зла в этом мире, хищные животные. У человека это другое. Человек, по большому счету, то есть такое высказание наших мудрецов, что человек, который не овощ, ему нельзя есть мясо. То есть уже нельзя, нет такого запрета, понятно. Что здесь имеется, нельзя есть мясо? Потому что есть такое понятие, когда человек ест, он возвышает то, что он ест. Вот есть мир растительный, животный, когда он все, человек ест, все занимается Торой, добрыми делами, так он, то, что он съел, он возвышает. Это подобно к жертву Всевышнему, за возвышение этой вещи. Но если не учится, он нет ему преимущества перед животным миром, если он не учится, то ему не положено ему есть весь мясо. Ну, не запрета, я просто понял какую-то идею. И давайте поймем один принцип, который мы сейчас очень принципиальный. В этой жизни надо жить, стараясь нести добро другим, а не думать, как всех использовать для своих целей. Я упомянул на одном из прошлых уроков, что источник народов мира – это мера суда, а источник народа Израиля – это мера хеседа, добродеяния. В мере суда подобает все брать себе, не полагается. А вот жить с хеседом – это совершенно другое. Это то, что Намесек Элиэзер увидел у Ривки. Это желание творить добро – это величайшее качество, которое свойственно нашему народу. Мы об этом говорим ежедневно в Беркасим Шалом, в Шмонайсере, Шибор Панеха Натата Ланго Торас Хаим Багават Хесед. Мы говорим, Всевышний, что ты нам своим ликом, светом твоего лика, ты дал нам Тору жизни и любовь к добродеянию. Не просто заповедь добродеяния, а любовь. Человек должен получать удовольствие, то, что делает добро. Это такое средство, свойство. По большому счету, это одна из вещей, которых проверяют геров. То есть, ну, это было великое достоинство великой презелитки Рут. Это была мера добродеяния. Почитайте хорошо книгу Рут, не надо далеко ходить. И переводится Масехет Йомот, что проверяют тому, кто приходит делать гиюр, ему рассказывают, какие заповеди цдаки, этих подарков бедных, все прочее, чтобы ему не понравилось, чтобы он отошел, не приходил. Это одна очень принципиальная вещь – это линия Авраама. И эта линия, на самом деле, свойственна всем потомкам Авраама, Ицхаку, Якову. Мы говорим, что она есть в первой брахе. Мы говорим Всевышнему, что он «Зохер хаздей авот». Помнивший добродеяния праотцов, тот не имеется только Авраам, имеются все праотцы. У них были другие качества тоже, чтобы единственное качество. Да и Авраам тоже это не было единственное качество. Это противостояние, желание делать добро. Желанию все взять себе.